Иван тот миг роковой. Как рухнули обе дурынды на пол вместе со скамьею, грохту на всю хату. Сотник, не просыпаясь, руку из-под одеяла выпростал, да на стену указал. А на стене казачья нагайка висит, плетеная, суровая.
«Так, девоньки», — жена прошептала, — «уходим, тихо, и все».
Все трое друг за дружкою на цыпочках к дверям направились. И правда, не буди лихо, пока тихо. Пусть уж лучше выспится казак, чем с недосыпу недовольный ходить будет, под горячую руку попадать, кому охота. Вышли из хаты мамка да старшая сестра, а Дашка малая подолом юбки на пороге подзацепилась, освободилась и до дверью, видать, чрезмерно и хлопнула. От хлопанья того метла упала, стол задела, со стола за метлой скатерть поползла, а на скатерти крынка с молоком стояла. Недолго. Бздынь! Об пол хряпнулась в дребезги. Сотник с полусна полудремы так и вскочил, как подброшенный. Да прям босыми ногами в лужу молочную. Равновесие не удержал, в местях с половиком мокрым навзничь брякнулся и башкой об стену, а на подоконнике горшок с геранью от того стенного сотрясения тоже, видать, самоубийством покончить решил. Прямо сотнику по лбу лежит он, бедный, ноги в молоке, тело в синяках, голова в черноземе с кустиками зелеными, тихо думает про себя. Вот и выспался ваш папка. А семейство его к тому моменту уж из станиц к реке успешно лыж навострило. От матушки Волги по земле Астраханской тысячи рукавов до ериков тянутся. Уж и не припомню, как этот называется. Да и важно ли. Главное дело, что отошли они от станиц подальше, зато там место на излучине, и вода почище, да скотину на водопой не сюда гоняют. Разложились на старых мостках с бельем. Жена Сотникову кофту сняла, осталась в нижней рубахе белой да юбке. Сестра старшая мамке полоскать помогает, а малой такая работа еще не по силам. В воде гимнастерка казачья, ох, как тяжела. «Дашка!» — кричит ей мать с берега. «Ты там цветочки у леса пособирай, да только далеко не уходи! Хорошо, я рядом!» И впрямь куда ни надо не лезет. Собирает ромашки на опушке, себе венок на голову сплести. А жена Сотникова за другую дочь берется. Все ж доподлинно выяснить надо.
— Ну и как тебе Митька?
— Какой Митька?
— Да тот самый, с которым ты за мельницей целовалась. Может, его родителям к нам уже сватов засылать надо?
— Да мы всего разок в щечку.
Ксюшка вновь красная стала, но не врет матери.
Не надо никаких сватов, дурак он и зубы не чистит.
— А с Сашкой да Петькой тоже в щечку?
— В щечку.
— Ой, смотри, скажу папке... Он тебя на гайке-то поучит. Целоваться после свадьбы надо.
А можно подумать, ты с папкой до свадьбы не целовалась, — съехидничала Ксения.
Эх, да мы с твоим папкой... Мечтательно отвлеклась жена Сотника, но вовремя опомнилась.
Ты вон помогай давай, не болтай зря. Валик для белья взяла?
Нет, я думала, ты взяла. Ты же мне не сказала.
Ох, уж думала она, как с хлопцами целоваться, так она не думала, а как валик взять, так по мороке, а? Марш в хату за валиком.
Ну, мам, пусть Дашка сбегает.
Дашка! Дашка! — обкричалась мать. И эту мелкую, как половой тряпкой смыла. Ну, а ты чего встала? Я кому говорю? Марш за валиком!
Надулась старшая, подол подоткнула, да и припустила в станицу. Папка добрый. Пожурит да простит. А у мамки рука тяжелая. Проще уж и впрямь самой сбегать. В станице мирная жизнь течет своим чередом. Казаки, с похода вернувшись, отдыхают по хатам. На главной улице детишки в догонялки играют. Девки от колодца воду на коромыслах несут. Старики на заваленках кости греют. Меж собой о былых временах балакают. В небе синим голуби парят белые. Утречко душевное, ясное, ничего беды не предвещает, а беда близко. На окраине станицы в лопухах у изломанного плетня лежат в засаде лесные разбойники. Лошадей подальше поставили за рощицей, чтоб своим ржаньем казачьим лошадям не ответили, да тем нападения не выдали. Главарь совсем близко к окраинным хатам подполз, бабура к себе поманил. Ну, тому толстяку, что ползти, что идти, все едино. Ровно шар в папахе огромной катится. Кое-как добрался, рядом прилег, отдышался с трудом.
«Ну, бабур, как ты думаешь, сколько там казаков? Ну, таких, чтоб сразу в бой».
«Не меньше 20, может, и больше».
«Это много».
«Очень много», — со вздохом кивнул бабур. «А еще у них даже старики и женщины умеют драться. Слышал про Черноярскую станицу?»
«Нет. А что там было?» — заинтересовался сам.
19 женщин и 2 старика целый день защищали станицу от сотни конных киргизов».
«И?»
«Отбились», — как само собой разумеющееся заключил толстый разбойник.
«Слушай, какая неприятная история!»
— поморщился Сарам, будучи уже и не особенно рад, что позволил втянуть себя в эту авантюру.
«Ладно, давай просто подождем. Пусть Агата с басурманами вступит в бой, а когда завяжется рубка, мы тихо, без шума войдем в станицу и возьмем, что захотим».
«Хукуто».
«Просто, если басурмане будут побеждать, хорошо, мы им поможем. А если нет, тоже хорошо, мы уйдем тихо, казаки нас и не заметят».
«А вот это очень правильный план», — горячо поддержал главаря толстяк бабур. «Ты великий полководец, Сарам».
«Я знаю, знаю. И вот еще что».
Обернулся Сарам на шорох сзади и вовремя прикусил язык. К нему быстро полз его неугомонный племянничек.
«Он неба! За что мне это наказание? Почему я еще вчера не отправил его назад в аул? А теперь что с этим чудом делать?»
Только и успел подумать главарь, когда счастливый кавказский юноша с горящими глазами втиснулся между ним и бабуром.
«Дядя!»
Приложил палец к губам несчастный старший родственничек, быстро оглядываясь по сторонам.
«Не шуми! Чего ты хочешь, Юсуф?»
«Я готов, дядя! Мы идем в бой!»
«Идем, идем! Конечно, идем!»
Страдальчески оглянулся на все понимающего толстяка дядя Сарам.
«Ты только не спеши! Тут торопиться не надо! Мы ждем сигнала, чтобы ударить по врагу! Это называется тактика! А пока сигнала нет, сиди под лопухом и даже не дыши!»
«Это долго? И недостойно джигита?» — разочарованно надул губы Юсуф. «А можно тогда я пойду на разведку и выведаю планы этих коварных геуров?»
«Юсуф, ну сколько тебе лет? Детский сад, клянусь Аллахом!»
«Мне уже 18. А что не так, дядя? Я проползу, как змея, туда и обратно. Они даже не заметят. Ну, пожалуйста. Я не могу просто так сидеть в засаде. Память предков стучит в мое сердце!»
«Ой, ладно, все!»
— перебил его утомленный Сарам.
«Можно? Иди, но очень осторожно!»
«Я все сделаю!» — обрадовался Юсуф. «Вот увидишь, ты еще будешь мной гордиться!»
Обнял он дядю в порыве чувств и пополз вдоль плетня. Только голубая черкеска меж зеленых трав мелькает. А главарь, чуть не сплюнув с досады, сам повернулся к верному бабуру.
«Сам видишь, да?»
«Свалилось же такое на нашу голову!» — кивнул толстяк.
«И не говори! А отказать нельзя, он все-таки мой племянник. Бабурджан, как брата прошу, пересмотри за ним».
«Не беспокойся, дорогой, сделаем», — кивнул бабур, попробовав было отправиться вслед за юношей, но Сарам успел перехватить его за ногу.
«Не, не сейчас. Когда вернется? А мы его пока тут подождем. Здесь мне как-то спокойней».
Вновь улеглись рядышком два разбойника, траву раздвинули, листья лопуха над головой, как зонтики, держат. Ждут, когда басурманские воины пойдут в лобовую атаку на казачью станицу. Но у ведьмы Агаты были на тот день немного другие намерения. Стоит она в лесу, в глубокой задумчивости, а перед ней на вытяжку два верных черта — Наум и Хряк. Ведьма две драные казачьи фуражки в руках держит и так и сяк рассматривает. На свалке мусорной подобрала, не иначе. Губки покривила, вздохнула тяжело, брови сдвинула. Сразу видно, новый план в ее хорошенькой головке созрел. И план этот страшно коварный. «Ладно, сойдет для сельской местности. Наум, Хряк!»
«Мы здесь, хозяйка!»
Рогатые аж в струнку вытянулись.
«Чего извольте, мадам?»
«Стоять тут! Сейчас я из вас...» «Не, так я, может, не надо?» — жалобно пискнул Наум, но кто его послушает? «Надо!» — твердо рявкнула ведьма. «И учтите, это я еще не зверствую!»
Нахлобучила она им фуражки на головы. Посмотрели черти друг на друга. У Хряка едва на затылке держится. У Наума аж до ушей сползла. А снять головные уборы нельзя. Хозяйка явно не в настроении. Так колданет по заднице. Потом неделю на хвост сесть не сможешь. Лучше уж потерпеть.
«Ну, что я могу сказать?